И мы, как ожидали, Бог благословил его служение обильно. Это для меня огромная радость видеть служение процветающим, видеть, как Бог использует Тома особенным образом. И особенно для меня огромная радость, что он приехал сюда, чтобы служить Словом Божьим вам. Я знаю, что вы будете благословлены. Я попросил его проповедовать эту проповедь, потому что я слышал, и она очень сильно повлияла на меня. Том, приглашаем тебя. Спасибо большое, Джон. Огромная радость для меня быть здесь. Спасибо за приглашение. Я помню, как я сидел в 87-м году, в сентябре, когда я первый раз приехал сюда, переехали с женой. Мы сидели на первом ряду, и мы хотели посмотреть, как выглядит церковь. Это было прекрасно. В течение 40 лет, Джон, ты показывал нам, что такое новозаветное служение, как оно выглядит. Спасибо большое за верность твою, мы очень благодарны. И глядя на тебя, как нашего наставника, которому мы должны подражать, спасибо большое. Возможно, кто-то из вас видел в 2005 году одного христианского исследователя Джордж Барна написал книгу, которая называется «Революция». Одна из худших книг, которые я когда-либо читал. В этой книге Барна произносит по местную церковь мертвой. Он рисует ее как останки от прошлого, которые, в общем-то, полностью пережили свою полезность. Первая глава начинается с описания двух людей, Дэвид и Майкл, которые играют в гольф. И Барна пишет так, как будто бы они посещают церковь на траве в воскресенье утром. И Барна пишет следующее. И тот, и другой были рожденными свыше христианами, которые устранили церковную жизнь из своих расписаний. И вот итог. Давид – революционер-христианин. Его жизнь отражает все идеи и принципы, которые характеризуют жизнь и цели Иисуса Христа и расширенное Царство Божие, несмотря на тот факт, что Давид редко посещает служение церкви. Барна продолжает и говорит, что это на самом деле будет модель. Он призывает к своего рода революции. Он говорит, что миллионы людей, которые выросли как христиане и страстны о своей вере, пришли к осознанию, что поместная церковь на самом деле и вообще-то не должна быть центром их духовного путешествия. Прав ли Барна? Настало ли время для какой-то новой модели, нового подхода к нашей вере? Я думаю, что большинство из нас громко провозгласят «Конечно же, нет!». Вот почему мы здесь. Мы считаем, что церковь должна существовать, мы понимаем важность церкви. Мы знаем, что церковь – это единственный организм, который Иисус Христос обещал создать. Церковь, в соответствии с Ефесянам 3 главой, это сцена, на которой великий Бог показывает себя в сегодняшнем мире. И поэтому сейчас не настало время для новой модели подхода к служению, к жизни. Если повторить проповедь Джона МакАртура, то если хотите спасти планету, создайте новую церковь. Ну вот какая пугающая мысль, которая может напугать всех нас. Не нужно принимать подход Барны, чтобы нанести ужасающий урон церкви Иисуса Христа. Иногда те, кто думают, что любят церковь, на самом деле могут причинить ей огромный ущерб. Это называется неумышленные последствия. И такое происходит с нами постоянно. Ты планируешь что-то сделать, но случайно с помощью этого плана, исполняя этот план, создаешь абсолютно неожиданные проблемы в ответ на это. Ну, любимый пример у меня у одного друга, который здесь сегодня с нами. Он решил использовать притчи языка. И он сказал, каждый раз, когда он будет непослушен, то будет получать розгу. Но он никогда не думал, что значит будет, что если в общественном месте сын будет кричать: «Нет, отец, не розга, не розга!» Большинство планов, которые мы с вами принимаем, зачастую следуют за ними неумышленные последствия. И мы не планировали, а эти последствия есть, те, которых мы не хотели. Вот как хорошо задумавшие пастыри наносят ущерб Церкви Христа. И именно об этом переживал Павел о лидерах в Коринфской церкви. Сегодня днем я хочу призвать вас с призывом, который Павел выдвигает Коринфской церкви. Это девиз для всего служения. Я бы хочу, чтобы вы посмотрели на этот текст. Этот текст в первом послании Коринфянам в 3 главе. Первое послание Коринфянам, 3 глава. Вы помните плотские состояния верующих в Коринфе, которые поступали на самом деле ужасно. И затем есть лидеры, которые своего рода соревновались. И в конце концов даже лидеры относились толерантно и, может быть, даже поощрительно к таким вот людям ради своей политики. И они считали, что они делают все возможное для церкви в Коринфе. В первом послании Коринфянам в 3 главе Павел показывает две метафоры. Две метафоры, чтобы научить лидеров в Коринфе и людей в Коринфе, как они или что они должны думать о руководстве церкви. Первая метафора – это сельскохозяйственная метафора в стихах с 5 по 9 этой главы. Следующая метафора начинается в 9 стихе, и я хочу, чтобы мы исследовали вот эту метафору. Я хочу прочитать этот текст, начиная с 9 стиха, когда Павел переходит от сельскохозяйственной метафоры к архитектурной. 9 стих. «Ибо мы соработники у Бога. Я, по данным мне от Бога благодать, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри как, строит. Ибо никто не может положить иного основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается». И огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Павел был сыном города. Он вырос в Тарсе, в большом городе древности. И, насколько вы знаете, большинство из его служений проходило в стратегических городах. Поэтому неудивительно, что он выбрал вот эту метафору. Церковь, он говорит, это строение Божье, здание Божье. И лидеры, соработники, они трудятся над этим строительством, огромным строительством, которое Бог начал. В этом контексте Павел использует удивительные повеления в начале 10 стиха. Ко всем, к нам, к лидерам церкви, но даже каждому человеку, он говорит, что он должен быть внимательным к тому, как строят. Очень ясно, что это повеление направлено к лидерам церкви. В первой метафоре в сельскохозяйственной верующие – это Божье поле, и лидеры церкви – это работники на этом поле. То же самое различие существует и во второй аналогии: верующие – это здание, а лидеры – это строители. Поэтому этот текст имеет определенные для всех верующих, но Павел говорит прежде всего к нам. К нам, которые занимаются руководством церкви. И он говорит, будьте внимательны к тому, как вы строите. Это слово «каждый смотри» – это часто употребляемое слово, означающее «смотреть». Это значит очень внимательно взвешивать. Это повеление для каждого лидера, чтобы мы постоянно смотрели, как мы созидаем церковь. Мы не можем изучать эти стихи детально, но цель – убедить вас принять или сделать этот текст важнейшим в вашем служении. Потому что Павел не просто предупреждает, он говорит нам, как строить. Он закладывает основание или показывает, как должно здание строиться. И я поэтому хочу дать три фундаментальных наставления в отношении того, как созидать, как строить церковь. Давайте рассмотрим эти наставления. Первое наставление. Стройте на правильном основании. Стройте на правильном основании. Посмотрите на 10 стих. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит». Здесь сравнивается роль апостола с умелым строителем. Это греческое слово, которое часто встречается в Новом Завете. Это слово «архитектон». Слово, из которого у нас получилось слово «архитектор». Архитектон – это человек, который обладает особым опытом и навыком строительства, и которому дается ответственность следить за всем строительным процессом. Платон сказал, что архитектон представляет свои знания вместо труда. Он был менеджером, управляющим строительством. Павел здесь говорит, что Бог по своей благодати избрал его быть вот этим вот менеджером строительства и особенно следить за заложением основания церкви. Посмотрите, что он говорит. «Как мудрый строитель, архитектон, я положил основание». Ну, для нас, может быть, это не так важно, как было в древние времена, но в древние времена это было особо важно в строительстве. Огромные камни были вырезаны и заложены на основании, и все остальное здание, каждый камень закладывался на это основание. Павел говорит, что он заложил единственное основание, допустимое для церкви, 11 стих. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И, кстати, Павел не говорит здесь, что невозможно пытаться строить на другом основании. Как вы знаете, это происходит постоянно. Но здесь Павел говорит, что если строить на другом основании, то это не будет церковью. Ну или, по крайней мере, это не будет церковью Иисуса Христа. И поэтому нам важно знать, а что же это за основание. И здесь он просто говорит, основание, которое уже заложено, или которое уже есть на месте. Другими словами, основание, которое я положил, основывает церковь там, в Коринфе. Павел подчеркивает свой собственный апостольский авторитет и работу, которую он совершил в Коринфе. Основание, которое он заложил, он говорит, это Иисус Христос. Ну что это значит? Примерно 6 лет, через 6 лет после того, как Павел написал это послание к Коринфе, он написал послание в Ефес. И в послании Ефесянам он объясняет чуть-чуть больше это. Откройте послание Ефесянам 3 главу. Послание Ефесянам 3 глава. Извините, 2 глава. Ефесянам 2 глава, стихи, стих 20. В конце 2 главы он дает несколько образов церкви. Он говорит, что мы сограждане святым и своей Богу, 19 стих. И в 20 стихе он говорит, мы были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Здесь Павел показывает идею основания, как бы наполняет ее и показывает, что он имеет в виду в первом послании к Коринфянам. Он говорит, что основание состоит из апостолов и пророков. В каком смысле апостолы и пророки являются основанием церкви? Ну, чуть ниже, Ефесянам 3 главе, в 5 стихе Павел говорит. Он говорит, я пишу вам о тайне Христовой, о церкви, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. Апостолы и пророки являются основанием для церкви в том смысле, что они получили откровение от Бога, и церковь строится на этом основании Нового Заветного Откровения. И поэтому, когда Павел говорит, что апостолы и пророки являются основанием церкви, он имеет в виду, что откровение, которое пришло через них. И посмотрите, он говорит, Иисус Христос является краеугольным камнем этого основания. Один автор, Маркус Уаткинс Ллойд, сказал, что Иисус Христос является первостепенным краеугольным камнем, по которому архитектон или строитель выравнивает все остальные стены. Вот что значит быть краеугольным камнем. Краеугольный камень очень четко, очень хорошо оттачивался, чтобы он был квадратным, и этот камень клался на место самым первым. А затем уже все остальное основание, то есть все остальные камни основания присоединялись к нему, и потом уже все остальные камни здания строились на этих камнях основания. Итак, краеугольный камень был камнем, по которому измерялось все здание. И Павел говорит, что Иисус как раз и является этим краеугольным камнем. И поэтому, когда в первом послании к Коринфянам Павел говорит, что он заложил Иисуса Христа основанием, вот что он имеет в виду. Он имеет в виду, что вся истина, которую Бог явил через Иисуса Христа и об Иисусе Христе через своих апостолов, это основание церкви. Любая истинная церковь должна строиться на этом основании, и она должна быть измерена в соответствии с этим откровением. Есть всего лишь два возможных основания. Вы будете либо строить свое служение и жизнь на человеческой мудрости, либо вы будете строить на божественном откровении. Строить на другом основании – это значит строить на чем угодно, но что не явлено в Писании. Если вы хотите создать истинную церковь, вы должны строить на основании, которое было заложено, но заветным откровением, которое пришло от Иисуса Христа через апостолов и пророков. Если вы строите на другом основании, это уже не будет церковью. Примерно 25 миль на север отсюда, где я жил, там есть небольшой памятник. Этот памятник отмечает второе самое худшее разрушение в калифорнийской истории. Святой Франциск Дэм был 200 ярдов шириной и 60 ярдов высотой. Закончен был в 1926 году. И затем через два года, 12 марта 1928 года, эта дамба была разрушена. И водяная стена в 60 ярдов высотой через весь каньон. Через 5,5 часов эта вода дошла до Тихого океана, принеся туда 500 мертвых человек. Это самое худшее, второе по уничтожению людей было. Ну, Малхолланд, инженер этой дамбы, он был абсолютно разочарован. Он узнал, что дамба унесла столько жизней. Но как это произошло? Ну, строительство дамбы было очень хорошим, но плохим было основание. Земля, на которой строилась эта дамба, была не твердой. То же самое может произойти и со служением. Даже если вы чуть-чуть сдвинулись с основания, все остальное, что вы будете строить, будет находиться в определенном риске. Посмотрите, в 10 стихе Павел добавляет: «Я заложил основание, а другой строит на нем». Другой – это лидеры Коринфской церкви. И по применению это можно сказать о нас, как о лидерах церкви сегодня. Есть интересная картина. Когда мы строим здание, может у нас занять даже год. Но здесь вообще говорится о здании древности, для которого требовалось, может быть, поколения. Например, в Эфесе 120 лет строился храм Артемиды Эфесской. И Ирод строил храм 90 лет во времена Иисуса. Но когда мы говорим о церкви Иисуса Христа, то мы говорим, что краеугольный камень заложен, и основание было заложено, закончено. И теперь все, что мы делаем, должно выравниваться. Поэтому уже 2000 лет работники, которые были до нас, усердно работали над этим проектом. Они следовали этому плану, они продолжали строить. Мы самые последние поколения работников, которые должны следовать этому плану, исполнять все для того, чтобы строить на том основании, которое было заложено, новозаветнее откровение. Мы живем в дни, когда есть много различных вариантов, как можно строить церковь. Ну, возьмите последний христианский каталог или какой-то христианский журнал, и там множество различных подходов, которые вы можете принимать. Даже разные разделы или, например, книги, которые дают вам выборы. Вы можете быть церковью ищущих. Вы можете быть Emerging Church. Вы можете быть кофе-шоп или кофе-хаус. Недавно основалась одна церковь, и я получил приглашение. И там сказано так: большинство церквей, в общем-то, неплохие, но они, мне кажется, но нам кажется, что они должны быть более простыми. И они должны быть такими церквями нуля. Мы говорим, но не проповедуем. У нас теплое общение. У нас не очень много музыкальной музыки, но у нас есть команда «Церковь ноль». Это еще один вариант. Вариантов нескончаемое количество. Я могу обещать вам, что всю нашу жизнь в служении будут постоянно, каждый год или раз в два года будут появляться новые церкви, которые будут говорить вам, что если вы примете вот этот вот подход, то ваша церковь увидит удивительный результат. Но эти схемы имеют одно общее. Они все предлагают замену новозаветнему откровению. Но никакой маркетинг, никакой свет или световые программы, никакие свечи или образы, даже Starbucks не могут заменить Божье откровение в жизни церкви. Наша задача не в том, чтобы обновить церковь или изобрести заново, или сделать новую. Это не наша прерогатива принимать решение, что церковь, наверное, должна быть такой. Просто созидать на том, что уже есть. Держитесь плана. Стройте на основании Божьего откровения. Фактически, во время реформации было очень много интересной информации, описывающих, потому что церковь была везде. И когда они определяли, какой должна быть истинная церковь, они установили, что она должна акцентироваться на Божьем откровении, и акцент на Божьем откровении именно отличает истинную церковь. Жан Кальвин, говоря о римско-католической церкви, написал такие слова, и, наверное, они даже подходят и в наши дни к разным церквям. Он написал: хотя они пишут, что у них храм, священство, но эти пустые слепцы, которые ослепляют других, они движут нас туда, где Слова Божьего нет. Это отличительная черта, которой Господь не отмечал своих, но кто от Бога слышит слова Божьи. Мартин Лютер написал немного по-другому. Он сказал: единственная отличительная черта христианской церкви – это следование и подражание Слову Божьему. Когда этого нет, пусть человек хвалится столько, сколько хочет. Церковь, церковь. Нет, нечем хвалиться. Поэтому вы должны сказать, есть ли у людей Слово Божие там? Принимают ли они его? Всякий слышащий Слово Божие, вот там Церковь Божья. Люди в вашей церкви слышат ли Слово Божие? акцент вашего служения на откровении Божьем? Принимают ли его люди? Созидайте церковь на правильном основании, на откровении Божьем и через Сына Его. Итак, если вы хотите быть внимательны к тому, как строите, вы, во-первых, должны строить на правильном основании. Во-вторых, или второе наставление Павла в стихах с 12 по 15. Нужно использовать правильные материалы. Нужно использовать правильный материал. 12 стих. Если кто строит на основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы... Ну, в первом веке золото и серебро очень часто использовалось как декорации важных зданий. И драгоценные камни, наверное, это мрамор, гранит и другие камни дорогие. А другие строительные материалы – это дерево, сено, солома – это основные строительные материалы того времени. Здесь перечислены 6 материалов, но Павел очень ясно показывает, что это не... 6 разных материалов, а просто 2 противопоставляющиеся группы строительных материалов. С одной стороны, золото, серебро и драгоценные камни, а с другой стороны, дерево, сено и солома. Давайте сравним их и противопоставим. Ну, конечно же, в первой группе больше ценности. И ясно, что эти 2 группы материалов подходит для разных зданий. Ну, дерево, сено, солом используется в первом веке для неважных зданий и для индивидуальных зданий. Но если собирались строить какое-то важное здание для людей, то использовали, конечно же, мрамор или камни и также немного золота и серебра. Но самое важное отличие между этими 2 материалами – это следующее. Первая группа не сгорит. Это величайшая из угроз первого века пожар. Люди, живущие в Коринфе, очень хорошо понимали, потому что в 146 году до Рождества Христова Рим сжег Коринф до основания, дотла. И 100 лет он был в руинах. Даже во времена Павла они все еще восстанавливали части Коринфа. Поэтому, если вы хотите построить хорошее, важное здание на поколение, нужно использовать такие материалы, которые не горючие. Золото, серебро, мрамор, змеевик. Но а что эти материалы представляют? А чему Павел здесь нас учит вот в этих материалах? Я думаю, лучше всего определить это, посмотреть на контекст, как все это происходило. Павел возвращается к будущему суду в 4 главе. И здесь, в ближайшем контексте нашего текста, мне кажется, Павел говорит о 2 первостепенных путях, которыми Бог будет оценивать нас как лидеров церкви. Посмотрите, во-первых, он будет оценивать характер нашего учения и проповеди. Характер нашего учения и проповеди, 1 стих, 4 главы. Итак, каждый, это 1 послание к Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. В этом случае от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Павел говорит, что мне передано домостроительство, и это домостроительство как раз тайна Божия. И я буду оценен по своей верности, каким образом я справился с этими тайнами. Братья, нас будет оценивать по тому, как мы исполняли, были ли мы верны тому, что нам было передано. Как же мы можем быть неверны, будучи домостроителями тайн Божьих? Ну, есть множество способов, но если мы будем, не будем проводить достаточно времени подготовки, если мы будем заставлять текст говорить то, чего он не говорит, когда мы будем ставить место более приоритетное, чем слово на наших служениях, когда мы будем говорить то, или свои слова ставить выше того, что говорит Бог. И Павел как раз в 4 главе говорит о качестве нашего учения. Дерево, солома и сено не обязательно означает, что-то неверное учение, но слабое учение. Ну, субботние вечера или проповеди, которые были взяты у кого-то. Проповеди, которые создавались за очень короткое время, мало продумывались или не вкладывались. Думая о характере нашего учения, я хочу также, чтобы мы посмотрели на наши сердца. Посмотрите, в 1 послании к Коринфянам, 4 главе, Павел продолжает в 3 стихе. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Мотивы – это очень важная часть нашей будущей награды. Но какие мотивы важны? Наши мотивы... Какие мотивы важны для Бога, наши мотивы? Интересно, что если посмотреть назад, и если бы у нас было время, конечно, ну, давайте посмотрим. Если вернуться на первые три главы первого послания к Коринфянам, есть несколько противопоставлений в каждом абзаце. В каждом абзаце есть противопоставление между мотивами Павла и мотивами каких-то других христианских лидеров Коринфа. И если вы посмотрите на эти противопоставления, то вы увидите мотивы, которые будут, которые сгорят, и можете увидеть мотивы Павла, которые правильные мотивы, которые являются ценными камнями, золотом и серебром. Ну, хочу сказать, посмотрите, чтобы вы подумали в будущем. Первый абзац, первая глава, стихи с 10 по 17. Мы видим, что правильный мотив – это желание поощрять людей к верности Христу вместо верности к себе. Очень важно, чтобы люди сравнивали вас с собой, с вашей группой, или чтобы они были верны Иисусу Христу. В следующем абзаце, который начинается с 18 стиха 1 главы и идет до конца 1 главы, мы видим, что у нас должно быть желание превозносить славу Божию в Евангелии вместо своей собственной славы. Вы хотите, чтобы люди думали о вас как о очень интеллигентном, культурном, элитном, образованном? Или вы готовы показаться неразумным, слабым, отверженным, как ничто и никто, чтобы Бог получил всю славу? Во второй главе, вся глава, стихи с 1 по 16, мы узнаем, что у нас должно быть желание провозглашать мудрость Божию в Слове Божьем вместо своей собственной мудрости. И Павел говорит, что он таким вот и приходил. Вторая глава, он говорит. Как вы думаете, вы хотите, чтобы люди думали о вас как о крутом, умном, или вы больше все-таки переживаете о том, чтобы ваша вера полагалась на силу Божию? Джон Пайпер написал первый раз, он сказал, что вы не можете произносить собственную умность, свою собственную разумность и славу Божию одновременно. Вы хотите, чтобы люди, которые слушали вас, больше впечатлились вашим Христом или вашим разумом или разумом Христа? Хотите ли вы, чтобы люди говорили, какой прекрасный проповедник или какой великий Бог? В третьей главе абзац, который начинает эту главу и идет по 9 стих. Третья глава, стихи с 1 по 9. Мы видим, что у нас должно быть желание превозносить, возвеличивать дела Божии вместо своих собственных достижений. Напоминаете ли вы себе и другим, что вы просто работники, что Бог совершает рост, что ваши способности – это дар от Бога, что ваше особое служение, то место, где вы находитесь, это дар, который Бог дал вам, и также результат ваших усилий – это драгоценный Божий дар, или вместо этого вы пытаетесь превозносить свои собственные достижения. Давайте посмотрим. У нас может быть такое искушение даже на пасторской конференции. Не упустите смысл, которому Павел всех призывает. Нужно строить церковь на правильном основании Божьего откровения и все же использовать неверные материалы, слабость, слабое учение. И однажды Христос оценит материалы, которые мы использовали. Посмотрите на 13 стих. «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Посмотрите на оценку. Каждый человек, дело каждого, это суд будет отдельным для каждого, и будет для всех абсолютно, не будет никаких исключений. Каждый из нас, находящийся здесь, который является лидером Церкви Христовой, даст отчет, как он строил. Посмотрите на основание оценки. Это качество работы каждого человека. Ну, природа оценки описана четырьмя словами в 13 стихе. «День покажет, как». То есть дело обнаружится, потому что день покажет, потому что в огне открывается и покажет, испытает. Дело, день покажет, апокалипта, то есть покажет истинную природу. И огонь покажет качество. Огонь испытает качество. Оценка Христа будет как огонь, который пройдет через здание. Огонь, который представляет собой всевидящее, всемогущественное, всеведущее оценку Христа в день суда. И есть два возможных варианта в конце. 13 стих. Если, извините, 14, у кого дело, которое он строил, стоит, тот получит награду. Павел здесь использует интересные слова. Это обычные слова работника и зарплата. То есть буквально, если твоя работа пройдет проверку, то ты получишь зарплату. Павел не имеет в виду, что мы зарабатываем здесь что-то, потому что любая награда, которую мы получим, это будет такая же благодать, как и спасение, которое мы получили. Но Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам говорит, что я трудился, потому что благодать Божия во мне. Но в тот же момент Павел хочет, чтобы мы знали, что есть прямая связь между нашим делом и нашей наградой. Что же это будет за награда, которая обещана в этом стихе? Ну, это совсем другая проповедь, это в другое время. Притча о талантах, похоже, как раз говорит, что наша награда от Христа будет состоять прежде всего из двух вещей. Будет состоять из похвалы нашего Господа. Вы можете это представить? И, во-вторых, будет состоять из возможности служить в вечности. Похвала Господа и возможность служить в вечности. Всю вечность, которую Бог даст, огромную возможность служить. Трагически есть также и второй вариант после суда. 15 стих говорит об этом. «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Греческое слово, которое переводится «потерпит урон», очень часто использовалось в строительных контрактах в древности. Павел говорит о наказании, которое применялось к работникам, которые делали свою работу плохо. Это слово, которое подразумевает взять даже деньги с тех людей, которые плохо строили. Он говорит, что мало того, что человек, который строил плохо, он не будет, он даже потерпит урон. Его работа пропадет, не будет никакой награды, но спасение и избавление от гнева Божьего без вопросов. Да, он будет спасен, но все же через огонь или как бы из огня. Это такая удивительная графическая картина, потому что она показывает нам, как будто бы мы стоим перед крестом, стоим так, как будто бы мы в здании, которое мы строили, церковь, которую мы поставили, и неожиданно врывается огонь, и мы начинаем бежать через здание, которое мы строили, которое начинает сворачиваться и падать, и еле-еле выбежав из него, оно полностью обрушивается. Через 6 месяцев после того, как я переехал в Даллас, Техас, у нас был шторм. Дом моего соседа, в дом моего соседа ударил молния, и через несколько часов я стоял перед его домом и смотрел, как его дом горит. В ту ночь огонь, который был в этом доме, оценил все материалы, которые были в этом доме. Несколько вещей выжило, но за несколько часов все, почти все, что было построено, превратилось в дым. Не забудьте, что однажды мы предстанем перед Христом, и Он оценит характер нашего учения и мотивы нашего сердца. И если Он решит, что мы использовали правильные материалы, тогда все, чему мы уделяли свою жизнь, устоит, и мы получим награду. Но если Он увидит, что мы использовали неправильный материал, тогда все, чему мы уделяли свои труды, пот и слезы, все пропадет, и мы будем так, как будто бы мы едва-едва сбежали из церкви, которая разрушилась. И это потому, что это церковь, которую строили мы, а не Христос. Если мы используем правильный материал, если мы строим на правильном основании, тогда мы получим награду. Слава нашему, похвалу нашего Господу, хорошо, добрый, верный раб. И большую возможность для служения на всю вечность. Ди Карсон пишет, это должно быть удивительно отрезвляющим для всех, занимающихся служением. Возможно, строить церковь плохими материалами, которые в последний день вам нечего будет показать. Люди могут прийти, они могут слушать, чувствовать помощь, участвовать в поклонении, учить в воскресных классах, привозить друзей, общаться, собирать деньги, участвовать в душепопечениях и других группах. Но если церковь строилась в основном из шарма, персонализма, ораторства, маленького мышления, каких-то других размышлений, то и строилось без помазания, духовного познания, провозглашения Иисуса Христа, то у нас будет больше слушателей, чем обращенных. Еще одно наставление Павел оставляет лидерам своей церкви. Не только строить на правильное основание, не только использовать правильные материалы, но, в-третьих, помнить полноправного владельца. Помните полноправного владельца, 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Выражение «не знаете», «разве не знаете» – это известный способ, как бы Павел говорит, «вы же это знаете, перестаньте жить, как будто вы не знаете». И Павел напоминает, что мы строим. Церковь, в которой мы занимаемся строительством, это не что иное, как храм Божий. Это Церковь Божия, и позже в 6 главе он сравнивает тело христианина с храмом. Но здесь, в 3 главе, вся церковь целиком сравнена с храмом. Буквально текст говорит, вы, множественное число, храм, единственное число. То есть вы, церковь в Коринфе, вы храм. В Ветхом Заветном Израиле Бог особо свое присутствие поместил в Скинии, затем позже в храме Соломона, но в Новом Завете церковь, народ Божий, именно там Бог провозглашает свое присутствие. Это где Бог пребывает на земле, это Его Дух. Это церковь в современном дне святой святых. Мы не строим дом для себя, чтобы решить, какими материалами пользоваться или куда нам надо. Мы строим храм Божий. 17 стих. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы, вас». Это вы. Выражение «если кто» – это то выражение, которое Павел использует в этом тексте. И это то же самое выражение, которое, прежде всего, Павел относится к лидерам. Он говорит, что «если человек, если кто». Слово «разорит» не означает буквально разрушить до конца, или как бы чтобы перестал существовать. Это может также означать принести урон. И опять же, это слово использовалось при строительстве древности. Использовалось в контексте возможности строительства, когда можно было нанести урон строительству. Я слышал, видел много таких вот примеров. Я очень много работал в строительстве до семинарии. И очень часто электрики, которые работали в строительстве, они возвращались для того, чтобы восстановить то, что было уже сделано, но потом было испорчено либо сантехниками, либо еще кем-то. И Павел здесь говорит, что если вы относитесь внимательно к церкви, если вы нанесете урон той работе, которая была совершена в течение веков с церковью, то Бог относится вот очень серьезно к этому. Вы нанесли урон Божьей церкви, Бог нанесет урон вам. Возможно, ничто в Новом Завете так ясно не говорит, насколько важна церковь для Бога. Нанесение урона церкви это очень серьезное, несет за собой очень серьезное наказание. Урон храму или осквернение храма каралось смертью. И то же самое с духовным храмом, так же, как и с физическим. Как можно нанести урон церкви? Послушайте, это очень важно. Урон не обязательно может быть предумышленным. Такое редко бывает. Урон очень часто происходит, когда мы делаем это случайно. Дейв Карсон продолжает или дает простой список, как мы можем нанести. Когда взгляд уводится с креста и переводится на другие неважные вопросы. Когда церковь съедается поверхностными обращениями и прекрасными программами, которые редко приводят людей к глубокому познанию живого Бога. Развлечение людей до глубины, но не рассмотрение святости или центральности самораспинающей любви. Не отсутствие молитвы, горечь. Отсутствие библейской посвященности, материализм, самопровозглашение, все это может разрушить церковь и сделать это опасно. Карсон завершает. Очень страшно впасть в руки Бога живого. Никогда не забывайте, что то, что вы созидаете, не вам принадлежит. Это не принадлежит мне, это Божий храм. И если вы разрушите Божий храм, он, говорит текст, Бог покарает вас. Павел назидает нас, чтобы мы строили Церковь Божию. Будьте внимательны, как вы строите. Это очень важное предупреждение для всех, кто несет ответственности. Мы никогда не должны терять это из внимания, потому что есть уникальная опасность для каждого из нас. Некоторые из нас довольно-таки новые еще в том, чтобы взять ответственность о церкви. Я хочу сказать об искушении, которое могут быть у вас. У вас будет искушение думать, что руководство в церкви значит, что церковь – это ваша. И ваша церковь, значит, вы можете ее делать такой, как хотите. И сегодня очень много разных методов созидания церкви, как в буфете. И вы можете выбрать любой. И вы можете выбрать так, какой подходит лучше всего для вас, как вы предпочитаете, как подходит демографически к вашим обществам. Кто-то из нас здесь уже, может быть, несет служение верно многие годы, и с опытом появляются другие опасности. Вы можете начать думать, что вы строите церковь. Силой своей личности, силой своего руководства, силой своих дарований. Если Павел был бы здесь сегодня днем, он бы всем бы нам сказал несколько предупреждений. Будьте внимательны, как вы строите. Стройте на правильном основании новозаветнего откровения. Используйте правильные материалы и обязательно следите за тем, как вы и пользуетесь Божьими материалами, воздавая всю славу Богу, а не себе. И помните полноправного владельца. То, что вы делаете, это не ваше, чтобы оно осталось у вас. Это Божий храм, и он принадлежит ему. будьте внимательны, как вы строите. Давайте помолимся. Отец, благодарим Тебя за этот могущественный текст, который напоминает нам, всем лидерам, о наших ответственностях. Помоги нам отнестись к этому очень серьезно. Помоги, чтобы этот текст стал моделью нашего подхода к созиданию церкви. Отче, напомни нам, что мы просто последнее поколение работников, которые появились через 2000 после тех, которые были в начале. Помоги нам соответствовать плану. Мы просим во имя Иисуса Христа и для славы Его. Аминь.